Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! За семейным столом, за чашкой постного чаю вас в очередной раз приветствует отнюдь не с постным выражением лица Алла Сергеевна Митрофанова.
Да чего уж там, с счастливым выражением лица, и Александр Ананьев.
Который по-прежнему удивляется, что Аллы Сергеевны счастливое выражение лица, несмотря на то, что Александр Владимирович изволил рычать уже в эти первые недели Великого Поста на свою супругу, как это часто бывает в семейной жизни во время Великого Поста.
Что-то я не припомню.
Было, каюсь в этом, и очень часто вспоминаю именно во время Великого Поста фразу «и враги человеку домашние его». Хотя, это, конечно же, говорилась она совсем в другом смысле. Сегодня мы хотим поговорить с вами, друзья, о том, что становится преградой между родными людьми, преградой между родителями и детьми, преградой между мужем и женой. А вот почему, об этом сейчас расскажет Алла Митрофанова.
Ну, я бы сказала, одной из преград, наверное, но, пожалуй, что она
ключевая. Я вот осмелюсь сказать, что это главная преграда.
Мы решили...
Все остальные растут из нее.
Хорошо. Мы решили поговорить о гордыне и о том, как она проецируется на нашу семейную жизнь, чем она мешает, и можно ли как-то ее вообще идентифицировать в себе, потому что знаем прекрасно по собственному опыту, какими благовидными порой вещами это свойство человеческой природы способно прикрываться в нашей же голове. Обратились мы к этой теме по той причине, что вот как раз в прощённое воскресенье, в последний день перед началом Великого Поста, перед отправлением в плавание, на проповеди во время чина прощения протоиерей Грифомин, наш духовник, обратил внимание на начало, собственно, человеческой истории, грехопадения, и напомнил о дереве, древе познания добра и зла, которое росло в Эдемском саду, и что, собственно, это единственная была запретительная заповедь для первых людей и не вкушать, да, плодов с этого дерева, и нарушение этой заповеди привело к необратимым последствиям, нарушению доверия между Богом и человеком. Так вот, отец Игорь провел такую параллель. Великий пост, как путь к Пасхе, к воскресению Христову, призывает нас к тому, чтобы мы соблюдали определенное воздержание. И поскольку у каждого из нас есть свои особенности, у кого-то физиологические, там, по медицинским показаниям, кому-то нельзя, например, строго поститься, у кого-то ритм жизни этого может не позволять и так далее, но...
А кому-то просто хочется рыбы.
Например, всем нам доступно соблюдение... воздержаться от вкушения от подобного дерева, растущего в душе каждого из нас. И это дерево называется гордыня. Воздержаться в течение Великого Поста от того, чтобы не есть вот этих горьких плодов собственной гордыни, вот этого дерева, наверное, по силам или, во всяком случае, такую цель себе поставить может, наверное, практически каждый человек. И мы задались вопросом, как это проецируется на семейные отношения, вот плоды этого самого дерева гордыни. И с нами сегодня на связи и отвечать на наши вопросы будет человек, который тоже обращает внимание в своих выступлениях, проповедях, размышлениях на те сложности, которые в семейной жизни в связи с гордыней могут возникнуть. Это протоиерей Александр Гаврилов, хорошо известный уже нашим слушателям, удивительный священник, сочетающий в себе и блестящего проповедника, знания богословия и психологическое образование. И отец Александр, добрый вечер.
Добрый вечер, друзья, добрый вечер.
Вы практикующий психолог, и еще с этой стороны можете подсказать нам, какие возможны были бы и в духовной жизни, да, но и в душевной жизни тоже ходы, как можно было бы воздержаться от вкушения этих самых плодов. А там, глядишь, может быть, дерево и совсем увянет, хотя я не знаю, есть ли такие случаи. Каким образом, с вашей точки зрения, вот эти самые плоды гордыни проецируются на нашу жизнь? Вот самые-самые какие-то, по вашему опыту, очевидные примеры и проявления?
Ну, мне кажется, чтобы вот нашим зрителям было более понятно вообще вся история с гордыней, то проще это слово, эту фразу даже заменять более привычной, которая, ну, сейчас уже намного на слуху, чем, да, допустим, да, вот если бы сейчас нас слушали люди 19 века, наверное, бы не поняли, а сейчас есть уже другое слово, такое мирское, это называется эгоцентризм. То есть, вот, когда мы говорим слово «гордыня», как-то непонятно, а в чем гордыня. А вот когда мы говорим «эгоцентризм», для большинства будет, наверное, более понятна эта история. То есть, не то, что эгоизм, а прямо вот я стою в центре всей вселенной, касаемой там семьи, детей, работы, и стало быть, мне бы хотелось, чтобы все делалось так, как я хочу. И получается, что в идеальной, в конструктивной семье мы носим тяготы друг друга. То есть я смотрю, что не получается у жены, и помогаю ей. Жена делает то, что не помогает мне делать то, что не получается у меня. А в эгоцентризме получается, что я хочу, чтобы все делали то, что я хочу. Вот я хочу гречневую кашу, хотя ее никто не любит дома. Извольте варить гречневую кашу и с радостью ее есть. А вот или я хочу смотреть эту передачу, или я хочу поехать на отдых именно туда-то, или я хочу так-то тратить деньги, или я хочу, чтобы мои дети учились именно в этой школе. То есть получается, что когда в семье, в обычной семье люди не думают о духовности, не думают о том, чтобы побороть в себе эгоцентризм, то он всем прям цветом цветет и отражается на всех областях вот семейной жизни, к сожалению. То есть я хочу так, как я хочу.
Если вам кажется, друзья, что вот тот эгоцентризм, о котором говорит отец Александр, он всегда выглядит как, ну, такой обитый парчой трон, на котором сидит муж или жена, и увешанными перстнями руками машет, значит, принесите мне то, а потом принесите мне это, а вы пойдите прочь отсюда, а вы пойдите сюда и погуляйте с собакой, вынесите мусор. Вовсе нет. Эгоцентризм может выглядеть гораздо менее приглядно. Например, стенающая жена, которая в мятом, разодранном сбоку халате упрекает мужа в том, что вся ее жизнь пошла на смарку, а что он испортил ее лучшие годы, и что ребенок тоже себя плохо ведет, и что с собакой никто не погуляет. И вот она стоит в центре, и стена. Это же тоже получается гордыня и эгоцентризм.
Да, но это получается уже такие более хитрые истории. И тогда, чтобы понять их, мы можем ввести еще один термин, который будет разоблачать эти деструкции. Каждому из нас что-то выгодно, и мы хотим поступать так, как выгодно мне, а не как выгодно ему или ей. Но вот эти вот выгоды, они настолько порой скрыты от нас, даже самих владельцев этих выгод, в силу того, что мы носим для себя какую-то красивую маску, какие мы там православные, верующие, там, честные, добрые, что порой мы все равно, поступая по своим выгодам, да, вот, которые основаны на эгоцентризме, мы не видим их. То есть, вот, допустим, в этом варианте, когда жена в разорванном халате упрекает мужа, я не могу от него уйти, потому что у нас венчанный брак, говорит, допустим, женщина. Действительно ли она остается в браке, потому что он венчанный? А потом начинаешь с ней честнее, честнее, честнее смотреть, и там выгод намного больше другого плана. Некуда податься, он зарабатывает больше, чем я, или я вообще не зарабатываю, или общее жилье, или я все-таки командую бюджетом. Да, с одной стороны, я вроде бы жертва, но я такой серый кардинал, который рулит тут всей этой историей семьи. И в результате мы порой прикрываемся красивыми понятиями религиозности, но если человека побольше рассмотреть, поглубже, то там, к сожалению, ну, религиозностью порой и не пахнет, там откровенные выгоды делать то-то и не делать вот этого. Просто вот обычные откровенные выгоды.
Отец Александр, очень сложная тема с выгодами вот этими самыми скрытыми. Скажите, пожалуйста, а человек может их в себе разглядеть? Ну, себя на чистую воду можно ли как-то вывести? Или только с помощью...
Поначалу нет. Ага. Поначалу нет, потому что, ну, все поначалу должно быть через кого-то. Да, ну, может быть, если он почитает самоучитель какой-то, да, какой-то вот что-то, такую книжку, может быть, начнет, но это поначалу очень больно. Ведь маска, которую мы носим на себе, она же не родилась вот там год назад или два. По факту, если начинаешь смотреть на эту маску, она как чешуя у рыб, состоит из чешуек. И эти чешуйки мы начали уже приклеивать к себе с детства, когда родители хотели, чтобы мы делали то-то или то-то, потом учителя, чтобы мы получали пятерки, потом в институте. И мы вот так вот наклеиваем, наклеиваем, наклеиваем. Естественно, наклейка каждой чешуйки, она сопровождается тем, что мы начинаем сами в это верить. И в результате вот там нас слушает, допустим, сейчас там человек 35 лет, а чешуйки у него там уже лет там 15-20, там 25, как уже плотно сидят. И если человеку так прям в лоб сказать, слушай, у тебя куча выгод, поразбирайся с ними, он не увидит эти выгоды. Но смотрите, в чем интересность. Психика, так называемая, ну, есть такое слово сейчас, часто, может быть, зрители слышали его, некая зона комфорта. То есть психика пытается нас сдерживать в некой зоне комфорта. На самом деле это не совсем корректная фраза, ну, зона комфорта. Это зона, где ты максимально можешь выжить. То есть психика делает все возможное, чтобы образовать некий плацдарм, на котором мы можем максимально эффективно выживать. И чтобы этот плацдарм сдержать и не отдать врагу, существует порядка 15-20 выгод, которые сдерживают эту так называемую зону комфорта. То есть, вот, может быть, видели, когда вот стоит прям как мачта такая высокая вышка, ну, вот эти вот сотовые связи. Если к ней подойти поближе, окажется, что она не просто стоит, а у нее есть еще такие канаты, которые как вот помогают от ветра сдерживать эту вышку. Этих канатов очень много. Так вот, чтобы человек был в какой-то ситуации, ну, допустим, она живет с употребляющим мужем. Муж бухает 15 лет, бьет ее, не приносит денег, весь в долгах, но она с ним живет. Вот когда ситуация идет от полугода, от года и больше, любая ситуация, я не могу похудеть больше года, я не могу найти работу больше года, я не могу простить своего мужа больше года, я не могу общаться с тещей больше года, ну, неважно, что-то такое. Это говорит о том, что у человека порядка 15-20 вот таких вот распорок, которые сдерживают от вот этих вот бурь, которые могут прийти. То есть ни одна выгода, ни две, ни три. Да? Вот, казалось бы, вот живет женщина с мужем, который постоянно вот прямо вот пьяный-пьяный и бьет ее. Вот, казалось бы, какие там могут быть выгоды? Но их, опять же повторюсь, от 15 до 20 в среднем, может быть и больше, но однозначно не меньше. И найти ей вот так вот после нашей передачи эти выгоды, ну, мне кажется, нереально. Потому что это больно, это страшно, это окажется, что я не такая красивая, как я хочу казаться себе. А потом, что с этим делать? Надо же заснуть. А заснуть как теперь? Я же понимаю, почему я вот этим занимаюсь. Поэтому, наверное, поначалу нужен какой-то впереди идущий, ну, скажем, такой ментор, да, так назовем его, неважно, духовник, психолог, старший товарищ, кто-то какой-то вот впереди идущий, который покажет какие-то вещи. А потом, если человек, в принципе, понимает принципы, он может уже и сам искать эти выгоды. Но самые больные выгоды, опять же, самые больные не увидит. Все равно нужен кто-то со стороны.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Протоиерей Александр Гаврилов, настоятель храма иконы Божией Матери «Неупиваемой чаши» в Санкт-Петербурге. Алла Митрофанова, я Александр Ананьев. Говорим сегодня о том, что Великим постом было бы так здорово воздержаться от употребления плодов с древа гордыни в душе каждого из нас. И когда я слушал эту проповедь, наставление нашего духовника во время Великого чина прощения, мне казалось, ой, это так просто, обязательно надо сделать, вот этим, вот обязательно надо сделать. А вот слушаю я отца Александра и понимаю, что просто не будет. И это настолько сложно, что лучше не начинать.
Отец Александр, вы сказали сейчас, ну, во-первых, мы гордыня, вот этот термин по вашему предложению, чтобы было более понятно и предметно, о чем идет речь, заменяем на слово эгоцентризм. Вы хотите сказать, что женщина, например, которая терпит мужа, ведущего себя по отношению к ней крайне недостойно, допустим, он пьет или, не знаю, там, рукоприкладство даже случается и так далее.
Или храпит.
Это уже, что называется, кто как привык. Получается, в ней тоже это проявление вот этого самого эгоцентризма можно обнаружить?
Конечно, конечно. У нее же есть выгоды терпеть этого мужчину. Есть такой интересный психолог почти нашего времени, то есть там, да, вот 20 века, некий Карпман. И он попытался систематизировать вот эти все дефекты характера, которые в нас существуют, и свел их в некий треугольник, которого назвали в честь этого автора треугольник Карпмана. Вот. И в идее состоит такой смысл, что вот как мы берем равнозначный треугольник, там есть вершины. Каждая вершина – это одно из проявлений. Допустим, я могу терпеть или быть так называемой жертвой обстоятельств. Вот, я могу преследовать кого-то или я могу спасать кого-то. Так вот, к сожалению, большинство из нас – но что значит большинство? Те, кто обладает эгоцентризмом. Мы прыгаем по вершинам этого треугольника. То я преследую кого-то, то я спасаю кого-то, то я терплю обстоятельства жизни, то есть я такой прямо вот терпила-терпила. И, к сожалению, каждая вершина имеет свои выгоды. То есть вот описанный случай – это она терпит. То есть чтобы в хроническом варианте, то есть много лет терпеть – обязательно есть какие-то выгоды. Чтобы преследовать, тоже есть какие-то выгоды. И чтобы кого-то спасать, тоже есть какие-то выгоды. И эти все деструкции характера, они, к сожалению, базируются на том, что я всем говорю о том, как я несчастен, как бы мне хотелось, как то все 5-10, а на самом деле у меня есть порядка 15-20 выгод дальше оставаться в этом хроническом варианте.
Ну, например, страх что-то менять в своей жизни. Не знаю, это уже частности. Отец Александр, ну мы же понимаем, что вот если опять же сейчас совершить вот эту инверсию и убрать слово эгоцентризм, вернуться все-таки к слову гордыня, мы же понимаем, что это болезнь духовная.
Конечно.
У болезней духовных есть разные совершенно проявления. Бороться с ними
мне
тоже…
Мне вот не нравится, я попростите, я перебью, мне не нравится слово «болезнь». Мне кажется, что гордыня вот в данном контексте – это даже не болезнь. Это нормальное, крейсерское, духовное состояние греховного человека.
Ну, вот это такое. То есть нас.
Да, ну вот то есть нас. Это нормальное состояние, как это ни печально. И наша задача – выйти из этого, в кавычках, «нормального состояния» в…
В святость.
Да. Вот как раз это состояние, лишенное гордыни напрочь.
Отец Александр.
А не бывает такого. То есть мы все равно повреждены грехом, и нет человека, который жил бы, был и не согрешил. То есть даже святые отцы, они все равно в гордыне. В меньшей степени, в большей, но все равно гордыня присутствует в каждом из нас. Ее не было в Адаме с Евой до грехопадения, и получается, ее нету во Христе. Мы стремимся ко Христу, но пока мы здесь живем на этом свете, какой бы святостью мы ни обладали, мы все равно будем поражены вот этой нормой, к сожалению.
Отец Александр, так может быть, тогда есть гораздо более простой путь исцеления от гордыни? Ну, простой в плане доступности.
Например?
Есть исповедь, есть причастие. Вот нам же часто говорят, духовные болезни надо лечить духовными средствами, духовными лекарствами. Исповедуйся, причащайся, и все заработает.
Ну, вы же видите, что не срабатывает.
А почему?
Потому что оно вмонтировано в нас. Ну, вот смотрите, сколько людей постоянно исповедуется и причащается. И все равно же эти люди, которые исповедуются, причащаются, они злятся, раздражаются, гневаются, ругаются матом, хитрят, обманывают друг дружку и так далее, и так далее, и так далее. То есть получается, что у них, ну, это на мой взгляд, почему не получается, да? Потому что нету соработы. То есть только причащение и исповедание – это не соработа, это просто я…
Потребление.
Да, давайте я приведу метафору, чтобы было, может быть, понятней. Вот представьте ситуацию, что вы купили дачу или земельный участок. Купили земельный участок, пришли, он даже огорожен какими-то колышками, там, заборчиком. Смотрите, ну, крутой земельный участок, вот хотелось бы на нем что-то взрастить. Какие-то там картошку, я не знаю, цветы, может быть. Ну, для этого, чтобы что-то взрастить, нужно убрать траву. И вы берете триммер, Александр берет триммер под четким руководством, да, и, значит, триммером это все.
Александр в руководстве не нуждаются, я прошу заметить. Да? Он сам лучше всех знает, как обращаться и с триммером, и с травой, и с деревьями, и вообще со всем.
Конечно, все женщины так говорят.
Не, ну это правда так. Ну что я могу сделать? У нас вон деревья даже болели сейчас домашние на подоконнике. Что вы думаете? Я растерянно хлопаю глазками, смотрю на них, а Александр Владимирович в это время, вооружившись всеми мыслимыми и немыслимыми средствами, начинают их спасать. И спасает в итоге. Угу. Все отлично. Так что нет, это не метафора в данном случае. Все, простите, я отвлеклась.
Хорошо. Но если так как Александр обычный нормальный мужчина, то ему хочется сидеть в гардеробной и просто что-то делать. А то, что он поехал лечить деревья, это никак не могло обойтись без какого-то, ну, скажем так, увещевания его жены. Ну, может быть, у вас не так.
Спорный момент.
Может быть,
ну, ладно.
Может быть, у вас не так, да. Итак, получается, что мы срезаем траву. Мы срезаем траву. И что мы под ней видим? Мы видим под ней кучу камней. Прямо камней, прямо вот куча. И они бывают маленькие, большие, прямо какие-то прям очень большие камни, булыжники. И чтобы вспахать землю, взрыхлить, чтобы посадить на ней какие-то плоды, нужно эти камни убирать. Так вот, в этой метафоре получается, что исповедь – это убрать траву и увидеть камни. К сожалению, под словом «исповедь» мы подразумеваем исповедь. А таинство не называется исповедь, таинство называется покаяние. Покаяние – это не исповедь. Исповедь – это увидеть, а покаяние – это решить убрать. То есть, я увидел эти камни – это исповедь. Теперь я понимаю, что мне их надо как-то убрать и продумываю стратегию, как мне их убирать. И когда я их буду убирать, то это произойдет покаяние. Но когда я начинаю в покаянии убирать эти камни, какие-то я могу убрать сам. Ну, действительно, вот есть какие-то маленькие камешки, я взял там в руку и кинул их там через забор. А есть камни, которые не убрать. Они прям тяжелющие-тяжелющие. И мне для этого нужна какая-то помощь. То есть нужно, чтобы у меня были какие-то силы, какие-то вот прямо вот... Вот это уже причастие. Но я же могу видеть камни, я могу иметь силу их нести, но не нести. Так вот, соработа – это видеть камни, иметь силу нести камни и нести эти камни. Вот почему не получается. То есть, многие думают, что они причастились, поисповедовались, и само должно пройти. А вот чтобы оно прошло, нужно еще самому прикладывать усилия. А что значит прикладывать усилия? То есть, вот я, допустим, понимаю, что у нас с мужем сейчас все плохо. Да, я исповедовалась, да, все было плохо, я была в гордыне, я его каким-то образом унизила. Я унизила своего мужика, я была в гордыне, я причащаюсь, но от этого-то не исчезнет мое унижение мужа. я должна продумать, что мне делать, я должна учиться видеть в нем хорошее, я должна уметь его благодарить. Это я все делаю, делаю, делаю. И тогда потихонечку отношения налаживаются. Но многие же остаются только в половине этой фазы. Исповедали, причастились, а потом-то не работают над собой. Так вот, чтобы начать работать над собой, нам нужно понимать, а в чем моя выгода так себя вести. Если я увижу эти выгоды, я тогда начну с этим что-то делать и как-то себя менять, пользуясь причастием и исповеди.
Иными словами, если мы понимаем свою проблему, видим, в чем ее корни, считаю, что это как правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа. Получается
да.
Так. Ага. Хорошо, отец Александр, вот вы сейчас обозначили мимоходом два, как мне кажется, могу ошибаться, очень важных инструмента, как можно было бы свой вот этот эгоцентризм или гордыню преодолевать в семейной жизни. Пункт первый – учиться видеть хорошее в человеке. То есть концентрироваться не на косяках, которые есть, безусловно, у каждого из нас, а учиться видеть хорошее. А на все остальное, я не знаю, может быть, как-то через мутное стекло смотреть или там через мелкое сито, чтобы вообще не было этого заметно и видно. То есть не концентрироваться. Пункт второй – уметь благодарить. Много ли вы знаете людей, которые овладели этими инструментами?
Мало людей я знаю, кто овладел этими инструментами.
А, но еще в силу вашей специфики все-таки. Вы же работаете действительно со сложными ситуациями. К вам приходят люди в состоянии тяжелейшего кризиса внутреннего. А
ну вот смотрите, может быть... вот давайте зададим вопрос зрителям. Вот кто из наших зрителей за неделю сегодняшнего поста, да, великого, словами сказал такую фразу: «Я благодарю тебя за то, что ты то-то, то-то, то-то». Вот кто сказал хотя бы один раз за всю неделю фразу «Я благодарю тебя за то-то, то-то, то-то»?
На самом... Друг другу вы имеете в виду?
Ну, кому-то, да, там, жене, мужу, там, детям. То есть у нас получается, что мы вроде как бы благодарные, но это у нас все где-то там внутри. Ну, конечно, я же благодарна ему, я ему готовлю еду. А ты сказала слово «я благодарю тебя». То есть, получается, когда мы начинаем элементарные упражнения разбирать, оказывается, это очень сложно. Даже вообще прям как-то скукоживается все. «Я благодарю тебя». Это не нормативная лексика обычного менталитета россиянина. «Я благодарю тебя». Она красивая, она хорошая, но мы не пользуемся ей в быту. Или «я уважаю тебя за то-то, то-то, то-то». Мы так же не говорим. И получается, что вот если сравнить вот ваш вопрос с темой денег. Вот знаете ли вы много людей, которые начали изучать финансовую грамотность и стали богатыми? Ну, наверное, такие люди и есть. Но много ли их? Наверное, все-таки немного. Почему? Казалось бы, сейчас куча курсов, тренингов, семинаров, книжек по финансовой грамотности. Начни заниматься бизнесом, пройди какие-то вот там семинары, там какие-то марафоны или что-то еще там. У нас много компаний этим занимается. Чтобы с нуля стать, ну, хорошим бизнесменом, который там зарабатывает 1 000 000 рублей в месяц. Они вроде бы есть, но их мало, потому что очень многие сдуваются и перестают этим заниматься. То же самое и отношения. По факту отношения – это искусство. И если я не занимаюсь этим искусством, у меня ничего не получается. А ведь это же сложно. И когда вот задумываешься, а кто становится вот мастером этого искусства, этих людей мало. Как людей, которые становятся хорошими художниками или поэтами. Это же тоже искусство, но их тоже мало. И христианство – это тоже искусство. Вот сколько людей мы видим, которые правда такие искусные христиане, которые научились любить, которые научились прощать, которые долго терпят, милосердствуют, не ищут своего. Это же, ну, соль земли. А соль-то это ведь, если мы берем борщ, да, сколько там соли процентов? 0,00, там что-то 1. Поэтому методики простые, но не все ими пользуются, к сожалению.
Ровно через минуту полезной информации на Светлом радио мы вернемся к нашему невероятно интересному разговору с протоиереем Александром Гавриловым. Это программа «Семейный час». Не отходите далеко.
«Семейный час» на радио «Вера».